Юрий Винокуров. «Я стану императором». Книга 6. Пролог. 176 лет назад. 8848 год от основания империи. Система Альтарес. Спорная территория. Незаконно оккупирована Содружеством Свободных Миров. В бескрайней пустоте космоса молчаливо болтались останки огромного флота, еще недавно бывшего сводным флотом трех мятежных линий, выступивших против империи и императора в тщетной попытке получить независимость. О чем они вообще думали? Как могут несколько хоть и мощных линий диктовать условия самому императору? Да, безусловно, их подготовка впечатляла. Почти 100 лет под пристальным надзором имперской инквизиции 12 линий смогли накопить силы, достаточные, по их разумению, чтобы империя просто отпустила их в свободное плавание. Наивные. Как будто император мог себе это позволить. Как будто он мог проявить слабину, позволив создать прецедент, который впишется в историю и на который смогут ссылаться другие свободолюбивые линии. Да, сейчас империя была уже не та. Слишком она расползлась по галактике, слишком много сил и средств приходилось тратить просто на то, чтобы она не посыпалась сама по себе. Слишком много свободы получили некоторые вольнодумцы. Момент был выбран идеально. Уже 2 десятка лет гремели битвы на противоположном рукаве галактики, где неистовые фанатики древней земной религии, не считаясь с потерями, отстаивали свою независимость, предпочитая попасть в свой еретический рай, нежели продолжать существовать под гнетом тирана. Карающая длань имперской инквизиции выжигала целые планеты, превращая их в мертвые скалы, без жизни и даже атмосферы. Но фанатики все равно не сдавались. Это был самый крупный конфликт за последние 1000 лет. И на том фронте находилось большинство боеспособных подразделений военно-космических сил империи. И коварные линии выступили именно в тот момент, фактически ударили в спину, разметав несколько имперских гарнизонов и объявив Содружество Свободных Миров. Но император не отступил. Несколько резервных флотов были передислоцированы на новый фронт. Они завязли в тяжелых затяжных боях, где на стороне противника был перевес в коротком плече снабжения и родной знакомой территории. И этим своим поступком они, сами не понимая, либо же сделав это осознанно, обрекли религиозных фанатиков на фактический геноцид. Дабы быстрее освободить силы для нового фронта, имперский флот перешел на полную тактику выжженной земли. Но даже для этой варварской операции по уничтожению, по сути, своих подданных нужно было время, а время сейчас играло не на стороне империи. Дабы хоть как-то потянуть время, император обратился к верным подданным за помощью. Неудивительно, что большинство линий, так или иначе, прямо не отказываясь, затягивало свое выступление на стороне своего законного сюзерена, фактически соблюдая нейтралитет и наблюдая за происходящим со стороны. Пришлось императору, скрипя сердце, обратиться к изгоям и отребью. Именно такое отношение было благородных одаренных к наемничьим подразделениям. И отребья откликнулась, предварительно слупив с империи звонкую монету. Воевали они по-разному. Честно говоря, толку от большинства из них было немного. Да что говорить, многие взяли предоплату и затаились, пережидая конфликт. Но наемное подразделение «Неожиданный сюрприз» было не из таких. Ведомое благородным одаренным, более того, сыном старейшины благородной линии Меньшиковых, Сергеем Иванцовым, оно имело кристально чистую репутацию и впечатляющий послужной список. Сергей отличался своеобразным чувством юмора, что отразилось в названии подразделения, и жесткими эффективными методами ведения боевых действий, что отразилось в составе подразделения. Неожиданный сюрприз по личному составу и его опыту не уступал регулярным имперским ВКС, хотя последние, конечно же, этого никогда не признали бы. Однако везение, так свойственно Иванцову, кажется, подошло к концу. Такая шальная мысль посетила всех наемников в это злосчастное утро, когда, выйдя из-под пространства вместо рейдовой группы Содружества, перед ними возник полноценный ударный флот, в разы превышающий их как по качеству, так и по количеству. Пути отступления были отрезаны, и наемники ввязались в жесткую битву, теряя корабли один за другим, когда произошло это. В раздолбанной рубке флагмана, эскадренного миноносца Мэри, царило гробовое молчание. Эсминец чудом не развалился на части после бортового залпа вражеского крейсера, но теперь крейсера не было.
как и всех остальных вражеских войск. Красивая молодая девушка, именем которой и был назван флагман наемников, стояла на коленях перед супругом и пыталась привести его в чувство. Слезы текли по милому личику, одной из сильнейших одаренных современности, ведь ее драгоценный супруг без видимых повреждений не подавал признаков жизни.
«Милый, очнись, я тебя умоляю. Все хорошо. Я не знаю, что ты сделал, но мы победили. И теперь императору ничего не остается, кроме как разрешить тебе организовать новую линию. Дорогой, очнись. Ну, пожалуйста. Ведь именно этого мы и хотели. И об этом мечтали. И да, я согласна. Я согласна рожать тебе детей. Ты победил. Только очнись, не бросай меня, пожалуйста».
Тело на палубе вздрогнуло, и хриплый чужой голос произнес:
«Что я наделал?»
Открылись глаза, и все присутствующие отпрянули. Вместо голубых зрачков, в которых постоянно мелькали веселые бесенята, на окружающих соратников кровавым взглядом взглянула сама бездна. Около 200 лет назад один наемник смог убедить 5 линий позволить ему организовать новую линию. Но ему было проще. Он сам состоял в одной из рекомендовавших линий, будучи неугомонным сыном старейшины, а его супруга также смогла продавить свою линию. «Как называется эта новая линия?» Мне было реально интересно.
«Называлась», — поправил меня граф. «Линия не пережила своего основателя и прожила ровно 52 года. Этот наемник был тем еще засранцем, а линию назвал по своему обыкновению, поправ все правила, линией Роза».
«И в чем тут нарушение?» Не понял я. Губернатор улыбнулся.
«Какой цвет запрещен в империи?»
«Розовый».
«И?»
«Хаос, меня подери, неужели?»
«Да, розовый цвет был на гербе первого императора, и его указом он запретил использовать этот цвет в геральдике какой-либо линии вообще. Наемник был не дурак и не стал открыто нарушать запрет, но он был тем еще затейником».
«И как звали этого наемника?»
«Сергей Иванцов».
«Это тот Иванцов, что предотвратил восстание сектора Альтарес?»
«Именно».
«Ну и дела».
«Так вот, считай, что Ржевские уже находятся в твоем списке рекомендателей. Осталось всего ничего, найти еще 4 линии».
Сейчас на борту моего корабля, кроме надежной и опытной команды, было еще одно оружие. Им были мы, одаренные. Обычно в космических сражениях использовались пассивные или поддерживающие дары одаренных. Прогнозирование, предвидение или воодушевление давали в зависимости от своих свойств определенный буст какой-либо боевой части корабля, либо всему соединению кораблей в целом. Боевые дары были слишком нестабильными и имели слишком малую зону действия. Ходили легенды о том, как герои прошлого перемалывали звездные армады врага в молекулы, не отходя от капитанского мостика, и что там было правдой, что вымыслом, я не имел понятия, так как все описанные эпизоды происходили в глубокой древности. То ли одаренные измельчали нынче, то ли техника сильно продвинулась, но в последние столетия я не слышал подобных героических деяний. Хотя нет, Сергей Иванцов, создатель линии Рос, как раз каким-то необъяснимым способом уничтожил превосходящий в разы флот его противника в битве за Альтарес. К сожалению, врагов, способных описать содеянное, в живых не осталось, а сам Сергей особо на эту тему не распространялся. Я больше склонялся к тому, что возможность применения боевого дара в космических боях была, но каждый такой случай тщательно скрывался, дабы не дать возможность повторить подобное потенциальным конкурентам.